Холодным январским днем 1866 года Скарлетт сидела в своем кабинете и писала письмо тете Питти, в котором подробнейшим образом в десятый раз объясняла, почему ни она, ни Мелани, ни Эшли не могут приехать в Атланту и поселиться с ней. Писала она быстро, стремительно, ибо знала, тетя Питти, не успев прочесть начало, тотчас примется за ответ, и письмо будет заканчиваться жалобным всхлипом. «Я боюсь жить одна». Руки у Скарлетт застыли, и, отложив в сторону перо, она потерла их, чтобы согреть, а ноги глубже засунула под старое одеяло. Подметки на ее туфлях прохудились, и она вложила в них стельки, выстриженные из ковра. Ковровая ткань предохраняла, конечно, ноги от соприкосновения с полом, но не давала тепла. Утром Уилл повел в Джонсборо лошадь, чтобы подковать. Скарлетт мрачно подумала, что, видно, совсем уж худо стало дело, раз о ногах лошадей заботятся, а люди, как дворовые псы, ходят босые. Она только было снова взялась за гусиное перо, но тут же его опустила, услышав шаги Уилла у черного хода. Вот его деревянная нога застучала в холле, а потом он остановился у двери в ее кабинет. Скарлетт подождала немного, но Уилл не входил, и тогда она окликнула его. Уилл переступил через порог, уши у него покраснели от холода, а рыжие волосы были растрепаны. Он стоял и смотрел на нее сверху вниз с легкой кривой усмешкой. «Мисс Скарлетт», — обратился он к ней, — «скажите, а сколько у вас, по правде, живых денег? Ты что, решил жениться на мне, Уилл? И ты уже считаешь приданое?» — не без раздражения спросила Скарлетт. «Нет, мэм, просто захотелось узнать». Она внимательно посмотрела на него. Нельзя сказать, чтобы Уилл выглядел озабоченным. Впрочем, озабоченным он никогда не бывал, и тем не менее она почувствовала, что что-то неладно. «У меня есть 10 тысяч долларов», — сказала она. «Это все, что оставалось от денег того Янки». «Так вот, мэм, этого мало», — сказал Уилл. «Мало для чего?» — спросила Скарлетт. «Мало, чтобы заплатить налог», — сказал он, проковылял к камину и, нагнувшись, протянул к огню свои покрасневшие от холода руки. «Налог?» — повторила она. «Да что ты, Уилл, мы ведь уже заплатили налог». «Да, мэм, только, говорят, недостаточно заплатили. Я слышал об этом сегодня в Джонсборо». «Ничего не понимаю, Уилл, что ты такое говоришь?» «Мисс Скарлетт, мне, конечно, неприятно вас тревожить, когда на вас и без того столько всего свалилось. А все-таки сказать нужно. Говорят, вы должны заплатить куда больше. Тару оценили ужас, как дорого. Разрази меня гром, дороже всех поместий в округе». «Послушай, Уилл, но ведь не могут же заставить нас еще раз платить налог, если мы его уже заплатили». «Мисс Скарлетт, вы ездите в Джонсборо нечасто. Я этому только рад. В нынешние времена это место не для леди. Но если бы вы туда чаще ездили, тогда бы знали, что сейчас там верховодят крутые ребята-республиканцы, подлипалы и саквояжники. Они бы вас довели до белого коленя. Нигеры там расхаживают по тротуарам, а белых господ на мостовую сталкивают и еще». «Да при чем тут это?» — воскликнула Скарлетт. «Речь же о налоге, Уилл!» «Сейчас, сейчас, мисс Скарлетт!» «Так вот, эти мерзавцы по какой-то причине решили поднять налог на тару. Точно она у нас дает доход в 1000 тюков. И когда я об этом услыхал, пошел в обход по салунам, чтоб поднабраться сплетен, и вот узнал. Кто-то хочет купить тару по дешевке шерифских торгов, ежели вы налог сполна не заплатите. А все прекрасно понимают, что заплатить вы не можете. Кто этот человек, который хочет купить тару? Я еще не знаю. Этого я разнюхать не сумел. Правда, думаю, что этот трус Хилтон, что женился на мисс Кэтлин, он знает, так как очень уж нахально он склабился, когда я его выспрашивал. Уилл опустился на диван и принялся потирать свою культю. Она начинала ныть у него в холодную погоду. Деревяшка, на которую она опиралась, была плохо обита, да и неудобна. Скарлетт в ярости смотрела на него. Да как он может говорить таким небрежным тоном, когда каждое его слово все равно, что похоронный звон по таре? Продадут шерифских торгов. А куда они все денутся? И тара перейдет к другим владельцам? Нет, даже мысли такой допустить нельзя. Стремление сделать тару доходной настолько поглотило Скарлетт, что она совсем не думала о том, что происходит за пределами поместья. Если возникали дела, требовавшие поездки в Джонсборо или Фейтвилл, она посылала туда Уилла или Эшли, а сама почти не покидала плантации. И подобно тому, как раньше она никогда не прислушивалась к разговорам отца о войне, пока война не началась, так и теперь едва ли Скарлетт вникала в долгие беседы, которые вели за столом после ужина Уилл и Эшли по поводу реконструкции юга. Да, конечно, она слышала про подлипал, южан, переметнувшихся на сторону республиканцев, и про саквояжников, этих янки, которые после поражения южан словно саранча ринулись в Южные Штаты с одним лишь саквояжем в руке, вмещавшим все их достояние. Было у нее и несколько неприятных стычек с бюро вольных людей. Слышала она и о том, что какие-то освобожденные негры нахально себя ведут, но этому трудно было поверить, ибо она в жизни еще не встречала нахального негра. Однако Уилл и Эшли многое намеренно скрывали от нее. Вслед за тяжелыми испытаниями войны для юга наступила еще более тяжкая пора — реконструкция. Но мужчины условились не говорить дома о некоторых моментах, вызывавших у них наибольшую тревогу. А Скарлетт, если и прислушивалась к их беседе, то в одно ухо впускала услышанное, а в другое выпускала. Она, например, слышала, как Эшли говорил, что победители относятся к югу, словно к завоеванной провинции, главным образом занимаются мщением. Но Скарлетт решила, что это к ней никакого отношения не имеет, политика — мужское дело. Она также слышала и то, как Уилл сказал однажды, что, похоже, север ни за что не даст югу снова подняться. «О, Господи!» — подумала тогда Скарлетт. «Мужчины вечно выдумывают причины для беспокойства. Ее, к примеру, ни один янка и пальцем тронуть не посмел, да и не посмеет. Главное — это работать. Работать, не покладая рук на плантации, и перестать изводить себя из-за того, что правят у них теперь янки. Война-то все-таки закончилась». Но Скарлетт не понимала, что за это время изменились правила игры. И далеко не все зависит от того, насколько честно ты будешь трудиться. Джорджия, по сути дела, находилась на военном положении. Всем командовали солдаты-северяне, расквартированные по всей округе, а также бюро вольных людей, и они устанавливали правила, которые хотели. Бюро вольных людей, созданное федеральным правительством, чтобы заботиться о бывших рабах, получивших свободу и еще не очень понимавших, что с ней делать, тысячами переселяло негров с плантаций в поселки и города. Бюро обязано было кормить их, пока они не найдут себе работу, а они не слишком спешили с работой, желая сначала свести счеты с бывшими хозяевами. Местное бюро возглавил Джонас Уилкерсон, бывший управляющий Джералда, а помощником у него был Хилтон, муж Кэтлин Калверт. Эта парочка усиленно распространяла слухи о том, что южане и демократы только и ждут случая, чтобы снова закабалить негров, и лишь бюро вольных людей и республиканская партия способны помочь им избежать этой участи. Уилкерсон с Хилтоном внушали также неграм, что они нисколько не хуже белых и что скоро будут разрешены даже смешанные браки, а поместья бывших хозяев отберут и каждому негру дадут по 40 акров земли и мула в придачу. Они распаляли негров рассказами о жестокостях, чинимых белыми, и в краю, издавна славившимся патриархальными отношениями между рабами и рабовладельцами, вспыхнула ненависть. Ненависть, зародились подозрения. Бюро в своей деятельности опиралось на солдатские штыки, а военные власти издали немало вызывавших возмущение циркуляров по поводу того, как должны вести себя побежденные. Можно было угодить в тюрьму даже за непочтение к чиновнику бюро. Циркуляры издавались по любому поводу: об обучении в школах, о поддержании чистоты, о том, какие пуговицы следует носить на сюртуке, какими товарами торговать. Словом, на все случаи жизни были свои правила. Уилкерсон с Хилтоном имели право вмешаться в любое начинание Скарлетт и заставить ее продавать или менять товары по той цене, какую они установят. К счастью, Скарлетт почти не соприкасалась с этой парочкой, ибо Уилл убедил ее предоставить это ему, а самой заниматься только плантацией. Мягкий и сговорчивый, Уилл с честью вышел из многих подобного рода трудностей, а ей и словом не обмолвился о них. Да, Уилл справился бы и с саквояжниками, и с Янки, если бы это пришлось. Но теперь возникла проблема, с которой справиться он не мог. О новом, дополнительном налоге на тару, грозившем потерей поместья, Скарлетт уже не могла не знать, и поставить ее в известность следовало немедленно. Глаза Скарлетт вспыхнули. «Черт бы побрал этих янки!» — воскликнула она. «Сожрали нас с потрохами! Обобрали до нитки, и все им мало. Надо еще спустить на нас свору этих мерзавцев!» Война кончилась, заключили мир, а янки по-прежнему могут грабить ее, обречь на голод и выгнать из собственного дома. Об этом думала сейчас Скарлетт. А она-то, дурочка, считала, что как бы тяжело ни было, если они продержатся до весны, пусть измотаются, пусть все устанут, зато все наладится. Сокрушительная весть, которую сообщил ей Уилл, была последней каплей, переполнившей чашу ее страданий. Ведь она целый год работала, не разгибая спины, и все надеялась, все ждала. Ах, Уилл! А я-то думала, что война кончилась, и наши беды остались позади. Нет, мэм. Уилл поднял свои простоватые деревенские глаза и лицо с квадратной челюстью и в упор посмотрел на нее. Беды наши, мисс Скарлетт, только начинаются. И сколько же с нас хотят еще налога? $300. Она на мгновение лишилась дара речи. $300. $300 для нее сейчас все равно, что 3 миллиона. Такой суммы у нее нет. «Что ж», — раздумчиво произнесла она, — «ну что ж, значит, придется где-то добывать $300». «Конечно, мэм», — ответил Уилл, — «а еще радугу и луну в придачу». «Но, Уилл, не могут же они продать с молотка тару, ведь это...» И в обычном мягком взгляде его светлых глаз появилась такая ненависть, такая горечь. Никогда бы она не подумала, что он способен на подобные чувства. «Не могут продать тару. Очень даже могут, мисс Скарлетт. И продадут, и с превеликим удовольствием. Мисс Скарлетт, вы уж меня простите, но нашему краю теперь пришла крышка. Да, эти саквояжники и подлипалы, они ведь голосовать могут. А нас, демократов, мало кто имеет такое право. Ежели за каким демократом в 65-м году в налоговых книгах штата было больше $2000 записано, такой демократ не может голосовать. Значит, и ваш папаша, и мистер Тартон, Макро, Фонтейны, они все вылетают из списков, они не имеют права голоса. А потом, ежели ты был полковником и воевал, ты тоже не можешь голосовать, ей же богу, мисс Скарлетт, а у нас куда больше полковников, чем в любом другом штате конфедерации. И ежели ты служил правительству конфедератов, ты тоже не можешь голосовать. Значит, все вылетают из списков, все, мисс Скарлетт, от нотариусов до судей, и таких людей сейчас в лесах полным-полно. Словом, лихо янки подловили нас с этой своей присягой на верность. Выходит, ежели ты был кем-то до войны, значит, голосовать уже не можешь. Люди умные, люди достойные, люди богатые. Все лишены права голоса, мисс Скарлетт. Я-то, конечно, мог бы голосовать, если бы принял эту их чертову присягу. А у меня ведь никаких денег в 65-м году не было, и полковником я не был, да и вообще я не был никем. Но вот тут уж дудки. Никакой их присяги я принимать не стану. Я даже не взгляну на нее. Если бы янки по-честному себя вели, я бы принял их присягу. А сейчас не стану. К союзу можете присоединить меня, пожалуйста. А какая тут может быть реконструкция, я в толк не возьму. Ни за что я не приму их присяги, мисс Скарлетт. Пусть даже никогда больше не буду голосовать. Вот так? А такой подонок, как этот Хилтон, он голосовать может. И все эти мерзавцы, вроде Джонаса Уилкерсона, и всякие белые голодранцы вроде Слеттери, и никчемные людишки вроде Макинтошей, вот они и будут голосовать. И они теперь правят всем. И ежели вздумают 20 раз взыскать с вас налог, то и взыщут. Взыщут, мисс Скарлетт. Теперь ведь ниггер убьет белого, и никто его за это не повесит. Или, скажем... И тут Уилл умолк, погрузившись в свои мрачные мысли. И оба они одновременно вспомнили про белую женщину на уединенной ферме близ Лавджоя. «Послушайте, мисс Скарлетт», — снова заговорил Уилл, — «эти ниггеры могут как угодно нам гадить». Бюро вольных людей все равно их выгородит, и солдаты поддержат винтовками. А мы даже голосовать не можем. И вообще ничего не можем. «Голосовать, голосовать!» — воскликнула Скарлетт. «Да какое это отношение имеет к тому, о чем мы говорили, Уилл? Мы же говорим о налогах. «Послушай, Уилл, ведь все знают, что Тара — хорошая плантация. В крайнем случае можно заложить ее за приличную сумму, чтобы заплатить этот налог».
«Мисс Карлетт, да вы вроде не дурочка, а иной раз так говорите, что можно подумать, что глупее вас на свете нет.
Да у кого сейчас есть деньги, чтобы дать вам под вашу собственность? У кого, кроме саквояжников? А они-то вот как раз и хотят отобрать у вас Тару. У всех есть земля. Всем земля чего-то приносит. И нельзя отдавать землю.
Послушай, Уилл, а вот у меня есть бриллиантовые сережки, которые я отобрала у того Янки. А могли бы, может быть, их продать?»
«Мисс Карлетт, ну что вы такое говорите?» — воскликнул Уилл. «Ну, у кого есть деньги, чтоб сережки покупать? Да у людей на мясную грудинку денег нет, где уж там на такую мишуру? Вот у вас есть десятка золотом, а у многих, могу поклясться, и того нет».
И они снова замолчали. Скарлетт казалось, что она бьется головой о каменную стену. Сколько же было за прошлый год таких стен, о которые ей пришлось самой биться головой.
«Ну и что же делать-то будем, мисс Карлетт?» — спросил Уилл. «Не знаю», — сказала она уныло, и вдруг почувствовала, что не только не знает, но и не хочет знать. Нет у нее сил, чтобы пробивать еще и эту стену. Она так устала, что у нее даже кости ноют. К чему работать, не покладая рук, бороться, истязать себя, когда в конце концов каждого испытания тебя с ехидной усмешкой ждет поражение?
«Я не знаю», — уныло ответила она.
«Только ничего не говори папе, Уилл, слышишь? Он же может так встревожиться».
«Не скажу, мисс Карлетт».
«А кому-нибудь уже сказал?»
«Нет, я пришел сразу к вам», — сказал Уилл.
«Да», — подумала она, — «с плохими вестями все приходят всегда прямо к ней». «Как она устала от этого! Как устала!» «А где мистер Уилкс? Может быть, он что-то придумает?» — спросила Скарлетт. И Уилл посмотрел на нее своими добрыми глазами, и она поняла, как в тот день, когда Эшли вернулся домой, что Уилл все знает.
«Да он во фруктовом саду, мисс Скарлетт, обтесывает колья для ограды. Я, когда ставил в конюшню лошадь, слышал, как он орудует топором.
Но ведь у него тоже нет денег, мисс Карлетт, как и у нас», — развел руками Уилл.
«А что же, я и поговорить с ним не могу, да?» — резко парировала Скарлетт, поднимаясь и движением ноги отбрасывая старое одеяло. Уилл не обиделся, он продолжал стоять, грея руки у огня.
«Вы взяли бы шаль, мисс Карлетт, на улице-то сыро». Но она вышла без шали, ибо за шалью надо было подняться наверх, а ей не терпелось поскорее увидеть Эшли и излить ему все свои тревоги.
Она думала только бы одно — застать его одного. Вот было бы счастье.
Ни разу с тех пор, как Эшли вернулся домой, она не имела возможности перемолвиться с ним хоть одним словом наедине. Вечно вокруг вертелся кто-то из домашних.
Вечно рядом была Мелани. Она то и дело протягивала руку к Эшли и дотрагивалась до его рукава, словно хотела лишний раз убедиться, что он действительно тут. Этот жест счастливой собственницы неизменно вызывал у Скарлетт взрыв ревности и злости, которые притупились было за те месяцы, когда она считала, что Эшли уже мертв. Сейчас же она твердо решила, что должна увидеть его наедине. Она не допустит, чтобы ей помешали говорить с ним с глазу на глаз. Она шла по фруктовому саду под голыми деревьями. Трава была сырая, и ноги у нее промокли насквозь. Она слышала вдали звонкие удары топора. Это Эшли обтесывал вытащенные из болота стволы. «Не скоро это и непросто — восстановить изгородь, которую янки с таким упоением тогда сожгли. Все дается не скоро и непросто. Ах, как непросто!» — устало подумала она. И как же все ей это надоело! Надоело! Опротивило просто до тошноты. Вот если бы Эшли был ее мужем, а не мужем Мелани. Какое же это было бы счастье прийти к нему, уткнуться головой ему в плечо, расплакаться и переложить на него все свои тяготы, все свои беды, и пусть бы он все это распутывал. Какое бы это было счастье! Она обошла гранатовую рощицу, голые ветви деревьев трепал холодный ветер, и увидела Эшли. Он стоял, опершись на топор, вытирая лоб тыльной стороной ладони. На нем были старые домотканые брюки и рубашка Джералда, из тех, что в лучшие времена надевали только в суд или на пикники, рубашка с кружевными рюшами, слишком короткая для ее нынешнего владельца. А сюртук Эшли повесил на сучок, ибо работать в нем было жарко, и он сейчас отдыхал.